Сегодня мое желание читать продолжительный отрывок из Евангелия от Иоанна. И мы начнем чтение с 18 главы, с 33 стиха, и продолжим чтение 19 главы до 22 стиха. Продолжительный отрывок, но вот по мере того, как я буду читать, хочу, чтобы вы вместе со мной следили и... Особое внимание сегодня хочу уделить на тему царя иудейского, которая по-особому отмечена в Евангелии от Иоанна, вот именно в этом отрывке. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 33 стиха читаем. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский?“ Иисус отвечал ему: „От себя ли говоришь это, или другие сказали тебе о мне?“ Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. И что ты сделал?“ Иисус отвечал: „Царство мое не от мира сего, ибо если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда“. Пилат сказал ему: „Итак, ты царь?“ Иисус отвечал: „Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего“. Пилат сказал ему: „Что есть истина?“ И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: „Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же обычай, чтобы я одного узника отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?“ Тогда опять закричали все, говоря: „Не его, но Вараву“. Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: „Се человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“. Пилат говорит им: „Возьмите его и вы распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим“. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: „Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?“ Иисус отвечал: „Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе“. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница, пред Пасхой, час шестый, и сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме кесаря“. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Не правда ли, братья и сестры, вот когда мы читаем этот отрывок, продолжительный отрывок, то не может не бросаться в глаза столь частое употребление титула царя, царя иудейского. И вот мне сегодня хотелось размышлять вместе с вами, почему такой акцент в Евангелии от Иоанна, почему этим был столь озабочен Пилат, римский префект Иудеи. И вот даже сегодня, когда мы читаем с вами апостольский символ веры, на все времена, братья и сестры, вот вписано имя Понтия Пилата, правителя, при котором был распят Иисус из Назарета. Евангелист Иоанн, как и другие евангелисты, вот здесь я бы даже сказал, что в большей степени, чем другие евангелисты, евангелист Иоанн уделяет очень подробное внимание событиям ареста Господа Иисуса Христа и тем судам, которые он претерпевает. И первый суд был перед первосвященником Каиафой и перед Синедрионом. И Синедрион на то время был лишен права выносить смертный приговор преступникам и должен был согласовывать этот вопрос с римским правителем, префектом. И поэтому рано утром, это происходит, наверное, где-то вот 8 часов, потому что распятие Иисуса было в 6 часов по тому исчислению, 9 часов утра. И вот они потревожили римского прокуратора Понтия Пилата своим визитом для того, чтобы испросить у него санкции на казнь Иисуса из Назарета. Я буквально очень коротко, но хочу напомнить эту историческую фигуру Понтия Пилата, который в 26-м году был назначен на должность префекта Иудеи. И мы с точностью знаем, что он не очень любил этот народ иудеев, с пренебрежением относился к этому народу. И у него рука никогда не дрогнула для того, чтобы подавить всякие признаки смуты, бунта и так далее. И мы знаем о том, что особенно в праздничные дни, в такие как канун Пасхи, когда население Иерусалима в 10 раз увеличивалось и достигало иногда миллиона паломников, вот в эти дни Рим по-особому был внимателен. Вот если вы посмотрите реконструкцию Иерусалимского храма, то во времена Ирода Великого с северной стороны храмовой горы была пристроена так называемая крепость Антония. И вот что было особенно, знаете, вызывало раздражение правоверных иудеев, что она возвышалась над храмовой горой, позволяя солдатам, преторианцам, наблюдать за тем, что происходит на храмовой горе. И храмовая гора – это достаточно обширная площадь, это так называемый двор язычников, на котором собирались десятки, если не сотни тысяч паломников. И можете себе представить, вот это огромное стечение народа, и Рим, повторяю, с особой тщательностью и нервозностью наблюдает за всем тем, что происходит, потому что во времена праздников достаточно, знаете, было бросить спичку, образно говоря, чтобы вспыхнуло недовольство, и Рим с особой жестокостью подавлял все признаки нелояльности. И вот знаете, вот давайте обратим внимание на это утро пятницы, когда делегация во главе с первосвященником приводит безымянного Иисуса из Назарета пред Понтия Пилата, там, где было его представительство, ходатайствуя о его смерти. И не может не обращать наше внимание тот факт, что, в общем-то, неэмоциональный человек, Понтий Пилат, для которого, как иногда мы говорим, одним больше, одним меньше, для которого принять решение о казни преступника не составляло никакого затруднения, вот в это утро Понтий Пилат сталкивается с загадкой Иисуса из Назарета. И особенно это в Евангелии от Иоанна. И мы видим вот это внутреннее смятение правителя, который пытается отгадать загадку «Кто ты? Откуда ты?». Да? И некоторые речения, некоторые вопросы, да, повисают в воздухе, вопросы Пилата, его утверждения, что есть истина. Да? Глубочайший философский вопрос всех времен и народов. И его речение «Се человек», да, содержит намеренную в себе двусмысленность, и ответ не столь очевиден, как может показаться для нас, и всякий читающий Евангелие встает вот перед этим же вопросом, и всякий человек, читающий Евангелие, встает перед личностью Иисуса из Назарета, пытаясь ответить на вопрос, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? И в Евангелии от Иоанна, еще раз повторяю эту мысль, особый акцент вот в этом отрывке почему-то, по какой-то причине, сдвинут на изображение личности Иисуса как царя иудейского. И вот вам пример того, как в древности, в отличие от нашего времени, братья и сестры, религия и политика были неотъемлемым составляющим понимание людей. Вот сейчас мы так думаем и иногда наивно полагаем, что религиозные чувства, религиозные верования можно отделить от политических лозунгов. Вот для людей античности, для людей первого века это были две неразделимые части мировоззрения человека. И одна из причин, по которой этот вопрос волнует Понтия Пилата, потому что никакой человек не мог в здравом уме и доброй памяти претендовать на титул царя вообще и на титул царя Иудеи в частности, потому что никакое такое назначение не могло быть без санкции Рима. Вот здесь я хочу немножко вспомнить вместе с вами вот это время. Да? И вообще роль царя царя в израильском народе. Помните, было время, когда не было царя в Израиле, и когда Бог претендовал на эту роль, чтобы быть царем в израильском народе, руководить этим народом. И это так называемый период теократии, да, когда Бог через вождей народа, через Моисея и других общался, вел народ Божий. И главным лицом всегда был первосвященник, конечно же, в израильском народе, который в некоторые периоды совмещает это с функцией правителя, царя. И на некотором этапе желания появляются у народа: «Поставь нам царя, чтобы мы были как прочие народы». И, конечно, в этом есть некое желание людей, знаете, привнести то, что они видят вокруг, где у всех народов тогдашней цивилизации были верховные правители: «Поставь нам царя». И Бог предупреждает, что с поставлением царя будут и преимущества, но будут и сложности для самого народа. И Господь попускает, чтобы так было по воле изъявления народа. И первый царь, который поставлен в народе израильском, царь Саул, уже свидетельствует о том, что в этом были и определенные преимущества, но и новые испытания для народа Божия. Но особая роль царя в Израиле, конечно же, связана с помазанием Давида на царство, потому что Давид становится прообразом того идеального царя, да, которого ожидает народ израильский. И пророчество, на которое я хочу еще раз обратить внимание, на которое мы не так часто обращаем внимание, во второй книге царств, где пророк Нафан пророчествует и говорит, обещая Давиду, что на его троне сядет сын его. И это особый сын, который станет помазанником, который сядет на троне отца и будет царствовать, и царству его не будет конца. И имено с этого времени, скажем так, за 1000 лет до прихода Мессии в этот мир, в израильском народе складывается понимание и представление, что каждый новый царь, помазанный на царство, потенциально может быть тем мессией, помазанником, избавителем, который грядет, чтобы царствовать, и царство которого не будет конца. И чем больше было этих царей, тем больше был предмет для разочарования, чем для радости, потому что немного было благочестивых царей, о которых книга царств могла бы сказать похвальные слова. Но, когда мы читаем второй мессианский псалом, в этом псалме, очевидно, он читался всякий раз, когда восходил царь на престол, когда царь воспринимался как помазанник, как сын Божий, ты сын мой, я ныне родил тебя, понимался как пророческое слово, и всякий раз, когда помазывался царь на царство, то ожидание было не в сие ли время, не этот ли грядет, чтобы царствовать, благословен грядущий во имя Господне. И, конечно, трагедия вавилонского пленения, братья и сестры, когда прекратила сначала чуть раньше Северное царство, а потом и царство иудейское прекратило свое существование, трагедия разрушения храма. Но народ израильский не имел царя и жил с этой надеждой, да, и вот особенно в маковейский период, в период маковейского восстания, второй век до прихода Христа в мир, когда на короткое время получает Израиль передышку и появляются цари Хасмонейской династии. Я хочу, чтобы мы вот осознали вот этот восторг, когда иудеи вновь живут с ожиданием того, что Бог распространит царство. И иудейское до тех пределов, которые были при Давиде и Соломоне. И период этот, хотя и был, но кратковременный, потому что Рим сначала выступает как союзник иудеи, а потом в 63-м году до Рождества Христова вторгается во внутренний конфликт, который в Иудее происходит, и обозначает свое присутствие на святой земле. Рим берет под контроль территорию Палестины и, собственно говоря, управляет этой территорией через своих сатрапов, иногда даруя им титул царя, как было в случае с Иродом Великим. Но, братья и сестры, Рим проявляет мудрость в том отношении. Если ты не хочешь нажить себе проблемы, управляй территорией через тех, кто там есть. И в этом была мудрость. Но хочу повторить эту мысль. Все кандидатуры на так называемых царей, конечно же, проходили согласование в Риме, и претенденты на царский трон спешили в Рим, каждый, кто первый успеет задарить кесаря, кто первый успеет убедить кесаря в том, что он будет лояльным правителем этой территории, исправно платящим налоги Риму. И вот в это, как раз мы читаем о таком периоде, когда после смерти Ирода Великого, его сыновья не наследуют титул царей, они тетрархи, они правители над четвертой частью территории. В Иудее царствовал сын Архилай, после смерти отца, но в 6-м году был смещен. Недовольство. И вот с этого времени, с 6-го года, уже по Рождеству Христову, в Иудее правит наместник Рима. И, как я уже сказал, с 26-го года это Понтий Пилат. Понтий Пилат. Это его юрисдикция. Первосвященник и Синедрион сохраняют свое важное значение. Им дано право принимать решения внутреннего устройства иудеи, религиозных вопросов. Но вопросы, знаете, в том числе смертной казни, должен был утверждать правитель Рима. И вот на этом фоне, братья и сестры, обвинение Иисуса в том, что Он присвоил себе титул царя иудейского, не является неким безобидным обвинением. Из прочих других обвинений, в которые Пилат даже не хочет вникать, его беспокоит претензия этого пророка из Назарета на титул царя иудейского. Всякий раз, когда мы отмечаем с вами праздник Рождества, первым, кто был озабочен этим, был как раз Ирод Великий, когда пришедшие мудрецы с Востока с наивностью приходят во дворец царя задавая вопрос, где родившийся царь иудейский? Знаете, царь ничто так не боится, как заговора против него, и для этого и существует, знаете, царь и все его окружение, чтобы предотвратить попытки любого дворцового переворота. Вот Пилат сталкивается с этим явлением, когда перед ним Иисус из Назарета, и он и один, и другой раз задает ему вопрос: «Ты царь иудейский?» И опять намеренная двусмысленность ответов Иисуса не дает ясности, не дает возможности Пилату уцепиться за ответ, чтобы вынести приговор Иисусу как ложному претенденту на трон. «Что ты такого сделал?» – да? спрашивает он. «Царство мое не от мира сего. Ныне царство мое не отсюда». Итак, ты царь? Ты говоришь, что я царь. И на самом деле, парадоксальным образом, но из уст римского правителя Понтия Пилата и раз, и другой, и третий мы услышим утверждение: царя ли вашего распну? Да? Еще раз хочу повторить, это парадоксальная мысль, когда, как кажется, мы слышим, что сам Понтий Пилат, может быть, вероятно, желая вызвать жалость у иудеев, называет Иисуса царем иудейским. Знаете, хочу повторить эту мысль. Для безжалостного во многом правителя, не очень любившим иудеев, вынести смертный приговор не представляло большой сложности. Это я к тому говорю, что иногда нам кажется, что это так просто. И вы знаете, на самом деле миллион людей убить не так сложно. Вот убить одного человека. Убить одного человека. И дилемма Понтия Пилата. Я не нахожу в нем никакой вины, достойной смерти. Вот понимаете, римский правитель, да, исследуя дело Иисуса из Назарета, не находит в нем вины, которая дала бы ему моральное право осудить на смерть Иисуса Христа. И вот я хочу, чтобы мы мысленно, не знаю, приходилось ли нам сталкиваться с такой жизненной ситуацией, когда, как кажется, так просто вынести приговор. И одновременно мы должны понимать, что последствия решения, которые мы принимаем, идут вслед за нами. И вот точно так же, как это, по-моему, у Матфея или где-то у евангелистов, где Пилат пытается умыть руки, да? Вот хочет смыть с себя чувство вины. Но как-то я уже говорил в стихотворении Вадима Янченко, вот этот образ очень хорошо использован, когда вот он моет руки и проступают пятна крови на руках римского правителя Понтия Пилата. Дилемма, с которой сталкивается Понтий Пилат, и он делает попытки для того, чтобы, знаете, сослаться на практику. Но есть практика, когда правитель мог отпустить одного из осужденных на смерть, и хотите, отпущу вам царя иудейского. Да? Вот здесь. И когда Вот, знаете, целый ряд парадоксов, с которыми мы здесь сталкиваемся. Выбор между Иисусом и Вараввой. И Варавва оказывается тем счастливчиком, который, по мнению людей, по мнению священников, по мнению толпы, достоин свободы. Парадокс, когда на голову царя иудейского возлагается терновый венок. Возможно, как я уже сказал, Понтий Пилат желает насмеяться над ним, вызвать сожаление со стороны народа и через бичевание хотел удовлетворить вот эту жажду мести, которая была среди приведших Иисуса к Пилату. Вот я хочу обратить внимание на эту сцену, да. Братья и сестры, у меня нет здесь вот такого толкования, но мне так представляется, что это здесь намеренная двусмысленность вот в этой сцене, которая изображена на картине одного из живописцев, по-моему, это Ге, «Се человек». Вышел Иисус в терновом венце, в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Вот что было в этой стати, да, подвергнутому этому истязанию? Что было в этом взоре, что дало основание Понтию Пилату сказать? И в Синодальной Библии здесь вот для нас такая важная подсказка, слово «человек» с большой буквы. «Се человек». Вы знаете, вот я читал этот текст и невольно проецирую это на наши дни, на события, которые происходят в наши дни. Очень осторожно, но хочу затронуть вопрос. Вот когда убивают человека, что мы думаем? Какой след оставляют те или иные люди, политики в сознании, в сердцах сограждан? И вот интересно, вчера смотрел выступление самых отъявленных критиков убиенного, и никто из них, ну, за редким исключением, не мог сказать плохого слова. Я не провожу здесь никакой параллели, потому что никого мы не вправе сравнивать с личностью Господа Иисуса Христа. Я просто задаюсь вопросом. Вот смерть праведника, она и по смерти говорит еще, да? Опять, я не отношу это к тому трагическому происшествию, которое произошло. Ну вот, что в конце моего и твоего пути в этой жизни? Да? Какое свидетельство мы оставляем в сознании, в памяти каждого из нас? Вот Иисус даже поруганный, даже вот в этом, знаете, одеянии, с этим терновым венце на голове, вызывал чувство уважения, почтения. Пилат произносит: это человек, человек с большой буквы, и он не может найти примеров того, чтобы кого-то рядом поставить с ним. Откуда ты? Неподкупный, не утративший достоинства, не пытающийся многословием оправдать себя, защитить себя. Откуда ты? И вот сам Понтий Пилат проявляет признаки того, как власть имеющий пытается показать этому Иисусу, кто здесь главный? Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Здесь Иисус напоминает и сегодняшним власть придержащим, и нам с вами, братья и сестры, как это иногда нетрудно бывает понять, но апостол Павел напишет: всякая власть от Бога. Но и власть придержащий должен осознавать это как, не как особую привилегию, а как ответственность перед тем народом, над которым он поставлен. И опять-таки вот в Евангелии от Иоанна звучит эта тема, когда Пилат ищет возможность отпустить Иисуса. 12 стих. С этого времени Пилат искал отпустить Иисуса. И вот здесь иудеи прибегают к убийственному аргументу, который сработал на все 100%. Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Они знали, куда вот, что называется, на что надо нажать. И здесь мы сталкиваемся с одним очень интересным понятием. Друг кесаря – это не просто фраза. И таких друзей было не так много. Это было привилегированное право человека считать себя в числе друзей всемогущего кесаря. И достаточно было одной промашки, чтобы лишиться заветного статуса друга кесаря. Там не бывало возможности загладить свою вину. Если ты выходил из этого заветного круга друга кесаря, ставь крест на своей карьере, часто на своей жизни. Потому что кесарь не терпит шуток в этой сфере. И когда Понтий Пилат желает отпустить Иисуса, потому что не находит в нем никакой вины, вот этот аргумент является тем окончательным, перед которым Пилат бессилен. И на самом деле жалобы иудеев кесарю все-таки возымели свое действие. В 36 году он был смещен с этого поста и отправлен в ссылку. Но это будет чуть позже. Братья и сестры, вот события, когда Понтий Пилат решает судьбу, что я сделаю Иисусу, называемому Христом. И на чаше весов карьера собственная, собственное благополучие, положение власти, или же он должен стать на сторону Иисуса, на сторону распятого. И вот здесь дважды, по крайней мере, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Они закричали: «Возьми и распни его!» Пилат говорит: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Конечно, братья и сестры, я не согласен с теми, которые распространяют вину за распятие на весь иудейский народ. Но совершенно очевидно, что вина лежит на первосвященниках народа, которые предали его из зависти. которые не могли вытерпеть конкуренции с этим безвестным учителем из Назарета. Видите, что ничего не успеваете. Весь мир идет за ним. Читаем текст в Евангелии от Иоанна. И это настолько было очевидно для Понтия Пилата. Он ищет возможности и избавить Иисуса, но тщетно. И он идет на компромисс, поддаваясь этой убийственной логике, этой аргументации первосвященников, и отдает Иисуса на распятие. И вот последнее, что он делает, да, это прибивает табличку, как своего рода парадоксальное признание правителя Рима, что распятый на кресте между двух разбойников есть никто иной, как Иисус Назарей, царь иудейский. И первосвященники здесь хотели внести редакцию в содержание этой таблички. Скажи, напиши, что он говорил. Хотели, чтобы это выглядело как распятие лжемессии, ложного претендента на мессианский трон. Что написал, то написал. Братья и сестры, титул царя иудейского, конечно же, читался и понимался в Израиле как титул мессианский. Вот слепой Вартимей будет кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Иисус, сын Давидов, потому что он обетованный Мессия, потомок Давида, который грядет, чтобы царствовать. И люди, которые приветствовали вход Иисуса в Иерусалим, будут приветствовать его словами: «Благословен грядущий во имя Господне». Читай, смотри псалмы Давида, в которых «грядущий во имя Господне» однозначно понимается как Мессия, как Царь, грядущий, чтобы царствовать. И вот в этой картине суда Пилата над Иисусом для нас сливается вот несколько этих парадоксальных сцен. Он Царь, над которым можно издеваться, он Царь, на голову которого возлагается терновый венец, он Царь, над которым хочется повелевать, да, поставить его на место. И всякий раз, когда мы вспоминаем, участвуем с вами в вечере Господней, брат и сестра, мы мысленно ставим себя на место Понтия Пилата, на место других. И должны ответить с вами на вопрос: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Вот суд перед Пилатом – это последняя проповедь Иисуса из Назарета для этого высокопоставленного чиновника Рима, для которого так сложно принять решение, потому что одновременно, осознавая невиновность Иисуса, он вынужден поступать по воле толпы, боясь потерять репутацию друга Кесаря. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас сегодня в этом тексте узнать каждый самого себя. Пусть Господь благословит нас мысленно пройти через эти суды Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас сегодня мысленным взором воззреть на которого пронзили руки грешные. И сегодня мы среди тех, которые читают эту надпись. О чем эта надпись говорит тебе и мне? Сегодня есть благословенная возможность для нас склониться сердцами, головами нашими перед распятым Господом, чтобы возблагодарить Его за подвиг Голгофы, за Его крестный подвиг, за то, что Он подъял на Себе грехи всех нас, чтобы открыть нам врата вечности. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему будет слава за все. Аминь.